На прошлом уроке сделали решительный шаг вперед, прояснили для себя, чем выделяется Йосеф изо всех колен, тем, что он единственный из колен пережил изгнание, и в общем ключе он личностно был устроен иначе, чем другие колена, то есть для постоянства прилепленности ко Всевышнему, для постоянной связи с Божественным, ему не было необходимости отстраняться от мира. Мир не мешал его присоединению к божественности. И в этом плане он был сходен с Яковом, который аналогичным образом выделяется на фоне остальных праотцов. Но при этом есть принципиальная разница между Яковом и Йосефом, которая обуславливает то, что возможность прохождения изгнания, где взаимодействие с материальностью, взаимодействие с низом, оно неизбежно. И, следовательно, для того, чтобы уцелеть в изгнании, в духовном плане, сохранить себя, для этого обязательно необходимо обладать вот такой способностью оставаться в связи с божественностью, несмотря на отвлекающие факторы, там, на насилие со стороны материальности, на насилие со стороны мира. Вот это свойство евреями наследуется именно от Йосефа. И поэтому в нашем капитле, насколько я понимаю, акцент делается на том, что еврейский народ – это цон Йосеф, скот Йосефа, а не на том, что, ну, во всяком случае, в большей степени делается акцент, а не на том, что он Исроил. Страница 255, пункт Вов. Дерхилук бепаштус цвишен голус Янкев ун голус Йосеф. По простому смыслу, различие между тем изгнанием, в котором находился Яков, и тем изгнанием, в котором находился Йосеф. Бай Янкев из... Применительно к Якову. Дальше начинается сразу с места в карьер скобка. Нойсов эвдем воз алев. В дополнение к тому, что... И дальше два пункта, которые... В дополнение... которым будет даваться некий, очевидно, решающий тезис. Первое. Зайн шибу цулован из баштан блуйсен дэм восэмгод геарбит фарлован. Ал спойль. Первое различие, ну, которое мы отметили еще вчера, помните, предположив заранее, что для Якова, возможно, изгнание тоже было актуально. Вот первое изгнание еврейского в кавычках народа, поскольку тогда народом являлся сам Яков только в единственном числе, ну там и его отец, это было изгнание его к Лавану. Так вот, изгнание к Лавану, в котором мы увидели некоторую модель, вернее, вот именно что выдворение его к Лавану, как бы, или там поездка его к Лавану, в которой мы увидели некоторую модель изгнания и приравняли его изгнанию. На самом деле, в этой поездке изгнательной частью являлось только то, что Яков вынужден был работать на Лавана в качестве вот работника, а роя в качестве пастуха. Эрисобер нит гивена невет. Он не был таки рабом Лавану. Но это, в общем, вчера было нами отмечено, потому что не могло быть не отмечено. И, кстати говоря, было отмечено и то, что Яков у Лавана был никем иным, как пастухом, что, понятное дело, равняет его, скажем, с другими коленами в отличие от Йосефа. То есть, если Йосеф был погружен совсем уже в такие вещи, как бы не дающие никакого продыха, типа ведения государственных дел, там, бухгалтерии, каких-то расчетов и так далее, взаимодействия с людьми, то Яков так или иначе был пастухом у Лавана. Да, он там работал в другом режиме, пастушескую деятельность совершал не в том режиме, в котором ею занимались колено, скажем. То есть, это и тоже ему продуху не давало в определенном смысле, но это другая качественная деятельность. Он бейсо и в софии из лован нит гевенкейн иш зор, нор ацми у всори ато. Второй момент, которые мы не отметили в прошлый раз, но вот, слава богу, Рэбе подметил это за нас. Лаван в конечном итоге, он не был посторонним, он не был зор по отношению к Якову, простите. Мы выше, когда рассуждали об изгнании, ну, в частности, об изгнании Якова, говорили, определяли изгнание как нахождение под давлением свыше со стороны некоторой чуждой силы. Когда чуждая сила определяет то, что происходит вот со мной или, там, или с чем-нибудь, с идеей, с какой-то. Кстати говоря, вот обычный наш разговор относительно изгнания божественной души в нашем существовании в целом. Изгнание божественной души внутри материального тела и животной души, в которую она вселяется. Вот как раз типичный пример такого вот, с точки зрения этого определения, понятна аналогия. Потому что божественная душа, душа вынуждена, находясь в таком вот плену, рабстве, изгнании, подчиняться некоторому чуждому началу, которым по отношению к божественной душе является, без всякого сомнения, там, материальное тело, скажем, животная душа. Так вот, Лаван по отношению к Якову не являлся посторонним началом. Он не являлся в такой уж прямой степени посторонним. Он был все-таки родственником его. И более того, сам Лаван исходно, когда Яков к нему вот, совершенно нищий, уже упоминали выше историю про, про то, как Исав отправил вдогонку за Яковом Элифаза, который отнял у него в конечном итоге все его имущество, которое он нес с собой к Лавану. Вот совершенно нищий, без копейки, Яков прибывает к Лавану, Лаван его некоторое время принимает, ну, в качестве гостя, потому что неудобно не принять родственника, а потом говорит ему, что ну давай, давай как-то разбираться, больше я тебя вот так вот на бесплатной основе держать не могу, возможности не позволяют. И они в конечном итоге договариваются, но при этом Лаван, он говорит, «Ацми уфсори ату, ты моя кость и плоть». То есть, даже Лаван ощущает родство определенное по отношению к Якову. Ну да, он с ним потом не вполне по-человечески обращается, вплоть до того, что он собирается его в конечном итоге убить. Но все-таки это не то, что совершенно постороннее начало, как в случае, скажем, взаимодействий Иосифа и Потифара, или Иосифа и там, начальника египетской тюрьмы, или Иосифа и фараона тем более. Так вот, в дополнение к этому, что заставляет уже полагать изгнание, в котором находился Яков, качественно иным, нежели у Йосефа, ну и, очевидно, в меньшую сторону, в сторону меньшей тяжести, скажем. То есть, изгнание Якова не в такой степени нацелено на отрыв его от божественности. «Эйх зэндикен голус байлован, изер нит гевен аварайн гитон ньон ига эйлам», находясь. Находясь в изгнании у Лавана, Яков не был так уж прямо внедрен в вопросы мирские. «Ой, дортнизер гевен ва ваиврах янкев бесоды беседей аром, ароя цоин». Также и там он находился в ситуации, которая описывается в пророке Ишеи. «Избежал Яков в поле Арама, в поле арамейское». То есть, он был ароэ цоин, вот мы, упреждая, опять мы отгадали выше, нечаянно. Он был пастухом, так или иначе. «Вос из канал, анавейда, байвелхер, мекенблэм, бейсбойду, досфун и ньона эйлам». Что все-таки, так или иначе, там у Лавана, не у Лавана, это работа, которая позволяет оставаться в состоянии уединения. И вот не так уж прямо погружаться в мирское. «Ундертам лазевал Янкев из Тахлизак душевэйр», что послужило этому причиной. Ну, то есть, понятно, что происходящее с человеком в определенном смысле его определяет. Может быть, для нас, грешных, это не так явственно. То есть, по нам трудно определить, из того, что с нами происходит, трудно определить, кого мы собой представляем. Но вот применительно к праведникам, или каким-то, кстати говоря, не обязательно праведникам, праведникам, злодеям, выдающимся личностям, все гораздо явственней и проще. И вот Яков, попав в ситуацию, когда он вынужден был работать на Лавана и так далее, вот он должен был пережить это изгнание, даже изгнание применительно к нему разворачивалось в такой форме, которая соответствовала его, Якова, природе. То есть, поскольку Яков был абсолютом святости и света, «Ингансен гехер фон хойших аголус», то есть, он был с точки зрения своей природы в совершенной степени выше изгнания. Белшойный хасидус, или выражаясь языком Тора хасидизма, в скобках Ребе отмечает, «Мадрейгес Янкев из Эйлема Ацилус», ступенью Якова являлся мир Ацилус, войс из зло, егур хоро, о котором говорится, не уживется с тобой зло. Вот эти слова из Дилем с точки зрения внутренней Торы указывают на уровень мира Ацилус, на котором зло не актуально. Дортн из нитокин, инин фун хейших ун фарштелл гетлихкайт, то есть мир Ацилус — это тот уровень, на котором в принципе невозможно какое-то сокрытие божественности, какая-то тьма, то есть какое-либо зло. И Яков, находясь на этой ступени, то есть держась за нее, как бы также присутствуя внизу в материальном мире, вот он удостаивается даже в изгнании, такой формы изгнания, при которой он с миром не находится в таком остром конфликте, в такой уж прямо битве. И в этом заключается отличие Якова и праотцов от колен. То есть то, что колена были пастухами. Это было движение отстраненности, отстранения себя от мира. Да, то есть это было волевое решение, принятое ими. Вот мы не хотим заниматься мирскими вопросами, поэтому мы отделим себя, будем справлять пришус, вот такую отделенность от материальности и так далее. Кидейдиньон и Эйлам, Зонзе и Ницштерн, для того, чтобы им не мешало мирское, вот для этого они погрузились в пастушество. Воздос гуфа бэмбавайст, аздиньон и Эйлам, гобна отфиса смоким, что само указывает, само такое решение, само избрание подобного пути, оно указывает на то, что да, мирские вопросы мешали коленам правильно быть прикрепленными ко Всевышнему. Ну, то есть, это опять же из области, если бы ДКБ, они так или иначе выбрали пастушество, и благодаря такому выбору они были в порядке. Но, тем не менее, само по себе решение волевое избрать именно такой путь, а не иной, указывает на то, что вопросы мирского их волновали и, ну да, мешали, надо было от них беречься. Воздерфарма музме зигфун фунзейн порежзайн, то есть вопросы мирского настолько занимали для них в их субъективном мире место, что от них надо было дистанцироваться. Диовый соберзайн гивенми мироймим бецам фунейн иньонаэйном. Праотцы отличались от колен, включая Якова, имеется в виду. Выше мы говорили об отличии Якова от праотцов в их совокупности, о его выделенности среди праотцов особенности. А здесь мы говорим о праотцах по отношению к коленам, за исключением Йосефа. Так вот, праотцы, они по своему существу были выше мира. Он вибалта зер мадреге баавейда зашем, изна нейфен фун кулей ойр век души, и поскольку их служение, их ступень в служении Всевышнему представляла собой совершенный свет и святость, безраздельные свет и святость, я бы сказал, он киньшун твисес моким фардем хойшек фун ньонаэйлам, то есть для них в их внутреннем субъективном мире не было вообще никакого места для тьмы мирского и так далее. Вот, то есть мир со своими прибамбасами, он для них просто не занимал места. Таким же образом это происходило в их материальном мире. Так это транслировалось в их материальный мир. То есть это выражалось на их материальном уровне в том, что они оказывались пастухами. Если я правильно понимаю, это происходило вне их какого-то такого вот насильственного выбора, принятия волевого решения. А это был единственный и естественный путь их жизни, единственный для них возможный. Поскольку они на духовном уровне не подлежали никакому смешению с сокрытием божественности, там, с мирскими какими-то вот перипетиями, они также и на материальном своем уровне оказывались в ситуации отделенности от мира в роли пастухов. Валдер Зеба Янкивн, и подобным образом относительно Якова. А Фила Зендик Беголос Бембевей Слован, несмотря на то, что Яков вынужден был спуститься в изгнание, в дом Лавана, из Нидгивен Шаих Баимки Иньен Шфунхейши Хуэйлам, для него вот эта идея сокрытия миром, сокрытия мирскими проблемами, она была совершенно не актуальна. Для него тьма мира не существовала, не могла существовать, просто потому что в нем самом не было никакой тьмы. Эрсгиблим Давдола Уверуимус Фафундем Голус, и по этой причине он, само собой разумеющимся образом, оказался вот в состоянии такой отдельности, вознесенности над изгнанием. Ундерфары, кипшуты, ароя цоин, и само собой разумеющимся образом, то есть и само так получилось попросту, что он оказался пастухом, также прибыв к Лавану. Ну, кстати говоря, между прочим, можно было бы действительно предположить, что Лаван его мог нанять на любую должность, то есть ему просто нужен был работник, не обязательно пастух. Мог бы тоже его поставить, приставить к бухгалтерскому делу, например, как там Потифар Йосефа. Унот дериньен, и вот эта идея. А зейхвен Янкев изъерит голос и мизербе Авдола Гехерфун голос, что даже когда Яков спускается в изгнание, он все равно остается отделенным, остается в состоянии выше изгнания. Дризи Хейсендем выражается тем, Ашбешас эскумцу амилхома цвецвишен Янкев мит цари шелейсов, что когда наступает время, приходит час войны между Яковом и вельможей Исава, помните, там Яков боролся с ангелом Исава и победил, в связи с чем он, собственно, и называется Исроэль, кстати говоря. Когда настает час бороться с ангелом Исава, Эсвет Исабкус цвишни Янкев мидаминагет, то есть происходит Исабкус, вот Тора описывает это таким глаголом интересным, который с точки зрения одного из объяснений комментаторами, которые приводят в том числе и Раши, то есть является, это объяснение тоже является простым смыслом данного слова. Это вот именно такой глагол, который указывает на ближний бой, когда сцепляются между собой борющиеся, сплетаясь между собой там, членами. То есть Янки в данном случае таки приходит в какой-то тесный контакт с противостоящим началом, с идеей Исава, пускай духовной, да? Так вот, происходит что? Из Сурису и Малыким Вейманошим Ватухол возвластвовался, достигается состояние, возвластвовался ты над ангелом и над людьми и перемог их. Янки Вердер Сару Балабай Сейфен Минагет. То есть Янкев становится вельможей и балабайсом, вот это вот Исроэл от слова сорисо им элейким, от слова возвластоваться, от слова сар. Яков становится саром, вельможей и хозяином над собственным противником. Биза сар ишлейсов алейн музмой дезайн, вплоть до того, что сам ангел Исава, он вынужден признать, ло Янкев геймер шмехо, Ким Исруэл, Кисурису Геймер, вплоть до того, что сам ангел Исава, он вынужден признать, что Якова следует называть Исруэл. То есть он признает вот это вот приобретение первородства Яковом, владычество Янкева над собой и над своим вот воплощением земным, я так понимаю, над Исавом, и нарекает его, объявляет, заявляет его Исруэлем. Исруэлем от слова «сар», от слова «сорисо» и «мелайким» и так далее. Боролся с ангелами и людьми и победил. Дальше скобка до конца пункта. «Вэалдерэх зэвэн янкэвэ бгот юрэд гэвэн лэ митсраэм». И подобным образом обстоятельства складываются. И тогда, когда Яков в результате оказывается в Египте, приехав к Йосефу. «Из нойсов лазэ восэр из им гиблибн об гидрук гиндугизундэт фунд митсроэм». Вдобавок к тому, что он остается совершенно отделен от Египта, «Алдерехан альбэвэй словэн», подобно тому, как мы выше проработали эту тему применительно к Лавану, то есть он спускается к Лавану, но и там оказывается пастухом, То есть он с Лаваном никак не перемешивается. Лаван его никак не застигает врасплох и там, не застилает ему глаза. И вот это реальность лаванская. Подобно этому и в Египте. Яков, с одной стороны, спускается в Египет, с другой стороны, он поселяется как бы особняком. Иосиф поселяет всю свою семью особняком отдельно от египтян и, в общем, вне контакта с египтянами, так обустраивает ситуацию, чтобы никаких там посягательств на них не происходило, никаким службам не привлекались его братья, ну, а тем более его отец, и вплоть до того, что Яков в результате последние свои годы, которые называются лучшими годами Якова, он проживает в Египте. Наиболее полные, наиболее счастливые годы он проживает в результате в Египте, что вызывает нас вопрос, имеет свое объяснение, но вот сам факт. То есть Яков, оказавшись в Египте, на самом деле совершенно отделен от Египта и независим от Египта, вдобавок к этому, «Инерец Гойшен мейте ворец», то есть он оказывается вот в земле Гойшен, в отдельной провинции, провинции Египта, разумеется, но вот особняком в наилучшей египетской земле. «Из вайворых янкев эс пары», так вот, помимо этого, благословляет Яков фараона. Иосиф организует между ними встречу, и Яков наделяет фараона, благословляет фараона, объясняет Раши, чем же он благословил фараона, наделяет его способностью шиялы нилус лараглов привлекать воды Нила таким образом, чтобы они поднимались к нему навстречу, у Машки Эзуорец, чтобы они поднимались к ногам его, воды Нила, и орошали таким образом землю, поскольку все земледелие Египта подчинено наличию вод в Ниле и его разливам, его полноводию. От его полноводия зависит благосостояние Египта. Янкев из дер восес миворах из пары, то есть, что нас здесь должно заинтересовать применительно к нашему разговору. Не то, как он его благословил, и зачем он его благословил, и зачем нужно было вот, облегчать жизнь египтянам, наделять фараона такими вот сверхъестественными способностями. Нас здесь должно заинтересовать то, что Яков выступает в качестве дающего по отношению к фараону. «Бис пары из мзоа анеркинен, аз депарноса фун Мицраим, возверта лиде анилес восуэлы умашке из обгэнгек инбирхос и шильянкев». Вплоть до того, что фараон должен, ну, вот, осознать, принять, что на самом деле благосостояние Египта, которое напрямую зависит от полноводия Нила и так далее, от того, как Нил себя ведет, вот оно на самом деле является следствием присутствия Якова там. То есть оно зависит от благословения Якова, а не Яков зависит от расположения фараона, что чего-то в этом духе. То есть Янкев и здесь оказывается в позиции, вот, в суперпозиции сверху, а не снизу. То есть он дающий начало здесь и в этой ситуации, он победитель, он главный. Ну, то есть, если подытожить то, что мы сказали в этом пункте, да, Яков вроде как Йосеф оказывается в более тесном взаимодействии с миром, во всяком случае, нежели Авром и Ицек, другие праотцы, но при этом его изгнание – это изгнание такого специфического плана. То есть он на самом деле на фоне праотцов, да, выделяется с точки зрения ситуативной. Они не попадали в такую ситуацию, так вот, на 20 лет куда-то, непонятно куда, в непонятную компанию. Но, тем не менее, он на самом деле вместе с ними. То есть он также по своей природе соответствует ступени Ацилус, которая не допускает никакой тьмы, никакой отделенности от божественности. И это естественным образом влечет за собой то, что, оказавшись даже в такой сложной ситуации, как у Лавана, он все-таки, само собой разумеющимся образом, оказывается пастухом, а не кем-то иным. То есть он все равно отделен. И он в столкновении с ангелом Исава, скажем, то бишь с материальностью, то бишь с миром, он одерживает верх, и он сверху, а не ангел Исава сверху, он властитель над ним, и даже в столкновении с фараоном он тоже оказывается сверху. Пункт Зайн. Он досыс дрейфту фун Йосефен, и в этом заключается хидуш Йосефа, имеется в виду, насколько я понимаю, по отношению к Якову. Ба Йосеф из гивена иридейн голус бегойфен, применительно к Йосефу, как раз дело было совсем иначе. Его спускание в изгнание происходило таким образом, азерс гекумен унтер дер шлита фун Потифар унтер ног парой, что он оказался под Потифаром и под фараоном. Он оказался под их властью. Унафальпикейн, и несмотря на это, из-за их назамацев, также в этой ситуации, из-за геблибмитахризадвейку снил икус, он сохранил свою привязанность к божественности, свою связь с божественностью, свою прилепленность к божественности, двейкус. Умирайтайма из деркоях восъедерит, гумхотаев оев дургей ныне на голос, и по этой причине вот эта способность каждого еврея пройти сквозь изгнание сохранным, возбоедеридн из дырини на голос кипшутой, тахас шлитасу ум из худу, поскольку у каждого еврея, ну, на самом деле, как известно, есть души мира из мира Ацилус, Нешом из Ацилус, также и в нашем поколении, и в любом поколении, великие праведники, они вот подобны в этом смысле праотцам, но в абсолютном большинстве своем евреи переживают изгнание по простому смыслу, находятся под властью народов. Немзих бейкер фун Йосеф давка, так вот эта способность прожить сохранным этот период нашей истории, еврейский народ и каждый еврей в частности, получают именно от Йосефа, потому что именно для Йосефа это настоящее изгнание, как бы, которое при том, что оно настоящее, что это под народами, там, скажем, под Потифаром и так далее, оно не мешает связи с божественностью. Воздеркоях год Йосефа ранги гебны ин идн, дургдем воспирносом вехвехилкилом бимей горов. Вот эту способность Йосеф внедрил в евреях, как бы передал им в наследство, чему мы должны здесь удивиться, ну, потому что с Йосефом у нас кровная связь такая довольно относительная, далеко не у всех, разумеется. Если с нашими праотцами мы связаны кровной связью, мы просто наследуем от них, как потомки, все качества, которые они готовы были нам передать, все основные вот еврейские качества, то с Йосефом наша связь не вполне понятна. То есть Йосеф один из сыновей Якова, к нему напрямую, как потомки, имеют отношение только вот, члены его колена, примерно 12-я часть вот, совокупности еврейского народа, а если говорить о евреях современных, вот, которые отождествляют себя как евреи, то это и того меньшая часть, поскольку абсолютное большинство евреев относится в современном мире к колену Иуды, как известно. Так вот, почему, каким образом, какова, в чем заключалась связь между всеми евреями и каждым евреем и Йосефом, чем она обеспечивалась? Тем, о чем говорит Яков, о чем говорит Раши в своем комментарии, что еврейский народ называется Йосефом, поскольку Йосеф их обеспечивал и снабжал пропитанием в дни голода. Восергот Машпия Гивен Бехола Швотим, то есть, что он влиял на все колена, фон Зайнмайлова Мадрейга, отдавая им, передавая им что-то, проливая им от своей ступени, от своего уровня, как мы выше говорили, ближе к началу беседы, в третьем пункте. В Алидейзе из снимших Гиворн Ливнига Махареем, благодаря этому их потомкам после них привлеклось Цуколехот Вяхсми Исруэл каждому и каждый из евреев, отцов и в Куладейрес до конца всех поколений. Вот данная способность устоять в изгнании и сохранить свою связь со Всевышним. Он досы сейдер сейдер абакошиес индер мизмер рои Исруэла азина, но и кацойн Йосеф. В этом заключается смысл порядка, который нам предъявляет капитул Дилем с обсуждения стиха, из которого мы начали наш разговор. Пастырь Израиля, в смысле Якова, Азина, но и к отцом Йосеф. Значит, пастырь Израиля, вслушайся, ведущий, как скот Йосефа. Беша сидн ной зогна от фила, эйфинина голос, когда евреи возносят молитву, связанную с изгнанием. То есть, они хотят, чтобы Всевышний каким-то образом сделал так, чтобы вернулись мы, прояви к нам благосклонность и спасемся мы. То есть, говорят, произносят молитву по поводу освобождения из изгнания, спасения из изгнания. Зогны фриер димайлов фун еде ридн алс Исроэль. Вначале поминается достоинство всех евреев, как Исроэля. То есть, все мы, как бы только что было сказано выше, наследуем от наших праотцов определенные качества. Ну вот, и от Исроэля, в смысле Якова, мы тоже наследуем сорису и малыким ванамшим ватухоль. Вот эту способность быть возвышенными, способность пересилить изгнание, бороться с ангелом и людьми и победить. «Воз досас димайла, воз еды рид год бейруша фун янкев» – это достоинство, которое каждый еврей имеет в наследие от Якова переданным. «Аз мейз митцат пнимю за нефеша сарыев и иньоне агулус» – то есть, с точки зрения своей внутренности души, каждый еврей является таки, да, властителем над изгнанием, над всем, что в изгнании есть. Стоит только вывести ему внутренность своей души наружу, и он окажется в ситуации, вот, в позиции сверху по отношению к изгнанию. И будет управлять и повелевать изгнанием, а не наоборот. Уймейлам монтменаазино, и с этой точки зрения мы вправе потребовать, а азинов слушайся, то есть, вот это вот зачин этого псалма. «Пастырь Израиля, вслушайся». «Ундернох зокнен демгехерен илуй». А после этого мы переходим к более высокой ступени, к более высокому достоинству. «Ной кацоин Йосеф». То есть, к тому, к просьбе от лица, к просьбе, где мы себя квалифицируем, как скот Йосефа, как Йосеф. Демилуй фун Йосеф, достоинство Йосефа, возис фаран бихол эхот вэхот, которое также присутствует в каждом евреи. Восмитсад дем изафилу виидн зайнен индем хойших вэхэлэм вэхэстер фун голос, с точки зрения которого достоинство. Даже когда евреи находятся в абсолютной тьме сокрытия и изгнания. Издос нитме валбэл зэйр двейкус бэашэм. Это никак не сбивает его, не отвлекает его от его связанности, не прерывает его связанность с божественностью. Он зайзанен ганцен зэри идишкайт худу. И еврей остается достойным, остается связанным с еврейством. Вернее, если быть ближе к тексту здесь Ребе, остается цельным в его еврействе и так далее. Воздурдем из нитнор, восмизмивателдем голос. Вот с точки зрения этой ступени, еврей способен не только аннулировать изгнание, с точки зрения того, как он причастен к ступени Якова, он способен, раскрыв в себе существо своей божественной души, возвластвоваться над изгнанием и его уничтожить, скажем. Что-то вроде этого. А вот с точки зрения ступени Йосефа, которая получается в этом ключе еще более высокой, еще более продвинутой, он способен не просто устранить изгнание, но внести алеф, букву алеф, вспоминаем Товшинун алеф, Двар Малхус, беседы года Товшинун алеф, где Рэбе постоянно, как вы помните, акцентирует на... Все время вспоминает толкование это мудрецов, что слово «гойла», изгнание, отличается от слова «освобождение» одной единственной буквой «алеф», что намекает на то, что на самом деле освобождение – это не устранение изгнания, а внедрение внутрь изгнания присутствия алеф, алуфа и шилейлом, господина этого мира, которая позволяет всю реальность изгнания пересмотреть таким образом, что она превращается в освобождение. реализовать как освобождение. Ни одна из идей изгнания не будет отброшена, выкинута на свалку истории, устранена, уничтожена просто, отвергнута. А все они в этом самый высокий способ достижения освобождения, все они будут реализованы в освобождении, станут частью освобождения. Так вот, привлекают Алиф, Алуф и Шелейлом, господина этого мира, ин голос гуфа в само изгнание, верт фон гойла гиула, благодаря чему из гойла происходит гиула, из изгнания, самого изгнания создается освобождение, происходит, производится освобождение. Аздер голос гуфа верт непахла гиула, то есть само изгнание превращается в освобождение. Верт бемейла агиула ницхи шейна харева голос, вот именно такого рода освобождение, которое достигается не через подавление изгнания, или там разбитие изгнания, победу над изгнанием, там, насилие над изгнанием, а именно через органичное превращение изгнания в освобождение, именно такое освобождение является освобождением истинным и полным, вечным освобождением, за которым не следует изгнание. Геула амитис вашли марди машет циткейну меру вимейну мамаш. Освобождением истинным и полным, которое совершается Машиахом, праведником нашим, вскоре в наши дни в буквальном смысле этих слов.